Здравствуйте, говорит и показывает Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Сегодняшний выпуск идет из Праги, в студии Ирина Лагунина. И мы будем говорить об отношениях Украины и России. Вопрос сегодняшней программы – Россия, Украина, будут ли санкции? Рядом со мной в студии чешский сенатор Ярамин Штетина, извините. И до того, как мы начнем этот разговор, я бы хотела привести в пример отношение к нашей сегодняшней теме, как оно формулировалось у нас на странице в Фейсбуке. Марина Венгловская пишет: «Будет война или нет, это никого не интересует, а вот санкции – три вопросительных знака». Марина, это не так. Мы говорим о санкциях именно потому, что санкции, которые могут быть введены, которые уже частично введены, это попытка остановить Россию от дальнейшей эскалации. Это попытка остановить Россию от дальнейшего ввода войск на, возможного ввода войск на остальную часть территории Украины. Я сразу скажу, что господин Штетина был на Майдане, все наблюдал сам. Ваши впечатления, что это такое было, особенно в свете тех фальшивых данных, огромного количества фальшивой информации, которая сейчас появляется в прессе, в том числе о снайперах, об убитых и так далее. Это все происходило перед вашими глазами.
Я думаю, что самый важный день это был 20 февраля, это четверг был, я жил в гостинице «Украина» прямо на Майдане. Я там уже был несколько раз на Украине, на Майдане, но впечатление с этого утра самое сильное, а ужасное. Я работал 14 лет военным корреспондентом в разных войнах, но это утро принадлежит к моим таким очень темным, темным мыслям. Это началось 8:03 утра в четверг. Я посмотрел на свои часы, когда я видел этого первого убитого человека на нижнем конце этой институтской улицы над Майданом. Первый, кого убили, это был член Беркута. Это не были люди из Майдана. Его принесли к нам в гостиницу, в эту фойе, и он быстро умер, потому что потерял много крови. Через полчаса начали носить мертвых и раненых. Их было более 25 или 30 людей. Все это началось с того, что из Майдана на эту улицу Институтская вышли люди и бросали коктейли Молотова. И Беркут, когда он всегда сражался, но в тот момент он очень быстро уступил и исчез. Это было очень, очень подозрительно. И я сошел еще вниз и проверял, кто эти люди, которых убили потом. Это все уже были люди из Майдана, это уже только один беркутский был там. Что касается этой команды, это были профессионалы, те, которые стреляли. Врач, профессор, который там лечил этих раненых, мне показал еще в пятницу 10 трупов, там еще лежали молодых красивых парней. Все были расстреляны или в голову, или в шею. Это целесообразно просто избирали место, как человека убить. И стреляли они с крыш, даже с крыши нашей гостиницы, с верхних этажей. Я спрашивал персонала гостиницы, и как это возможно? Они говорили, на чужие паспорта кто-то там заказал уже раньше комнаты. И там они были и ждали команды. Значит, это не были нормальные криминальные люди. Это были специалисты, которые кто-то руководил. Они говорили по-русски чисто, потому что перехват был радио. И они советовали с каким-то своим командующим, который им давал приказы, как работать, в кавычках, как работать дальше. В принципе, через полчаса эта команда убила более 20 людей.
Почему, тем не менее, погиб один сотрудник «Беркута»?
Я сам еще не разбираюсь. У меня были в то время два варианта, почему это произошло. Какой интерес имели те, которые это организовали. Это могла быть поддержка Януковича, сделать хаос, чтобы ему дать возможность ввести чрезвычайное положение. Это первая возможность. И вторая, наоборот, возможность, что было надо Януковича дискредитировать как президента, который не сумеет охранить свой народ. Выбирайте теперь, еще просто не разобрали, кто это был. Конечно, там все эти мысли о том, что это была российская Альфа или братская украинская Альфа, это все версии, которые не за что опирать. Не были это члены ни Беркута, ни Майдана, это была третья достаточно темная сила.
Майдан тоже в России подается, ну, так скажем, странно. Иногда говорят о том, что это сборище экстремистов, иногда говорят о том, что это группы бендеровцев. Вспоминают, естественно, все ассоциации со Второй мировой войной, что сейчас очень в моде, как, впрочем, это было в моде и накануне развала Югославии, тоже там вспоминали усиленно терминологию Второй мировой войны и вспомнили, что такое усташи и что такое четники. Но, тем не менее, вот вы видели Майдан, вы жили в гостинице напротив. Я думаю, что вы жили на Майдане, а в гостиницу приходили довольно редко.
Где-то так, да. Но я понимаю ваш вопрос очень хорошо. Я бы хотел сказать то, что происходило на Майдане этих почти 100 дней. Это был такой взрыв того самого лучшего, что в украинском народе существует. Если там говорят, что там были грязные люди, это все были люди, которые знали, почему они там приходят. Профессоры, доктора, студенты. А эти оговорки, что это какие-то нацисты, это целесообразно творится, по-моему, секретными службами ФСБ в России. Конечно, там есть нацисты. В России разве нет нацистов? У нас в Чехии нацистов тоже навалом, где посмотришь, они работают. И при таких исторических событиях, как есть революция, потому что этот протест перешел наконец в революцию, всегда бывают экстремисты. Но на Майдане и на Украине вообще это маргинальное дело. Говорят, что они теперь взяли в руки всю Украину, а весь Майдан – это просто неправда.
Спасибо. Итак, вернемся к санкциям. Из всех стран сейчас санкции своеобразные ввела Канада, которая выслала из страны несколько российских военных, которые проходили там тренировку в различных институтах. Санкции сказал президент Обама, что ввела Америка. Соединенные Штаты выбрали путь точечных ударов по руководству военными ведомствами России и ведомствами безопасности. Именно замороженные визы, говорят о заморозке счетов. И Европа взяла такой поэтапный путь ввода санкций. На данный момент Европа прекратила переговоры о дальнейшем сотрудничестве в рамках России и ЕС отношений, прекратила переговоры об облегчении визового режима для российских граждан. Вторым этапом, если не будет урегулирована ситуация в Крыму, вторым этапом будет ввод вот таких же прицельных санкций против отдельных лиц в руководстве России, какие, как заявил президент Обама, вводят Соединенные Штаты сейчас. И третий этап будут уже, это не сказано напрямую, но можно сделать из достаточно бюрократического заявления Европейского Союза, можно сделать вывод, что это будут прямые экономические санкции против России. До того, как мы начнем этот разговор, я хотела, во-первых, сказать, что с нами сейчас присоединился на линии мой коллега, обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн. А до этой программы я говорила с британским журналистом, автором книги «Новая холодная война» Эдвардом Лукасом. Давайте посмотрим, что сказал Лукас о санкциях в этом интервью.
На мой взгляд, самый большой эффект этой атаки на Украину заключается в том, что она подчеркнула слабость Запада. Запад не смог остановить это, убедив господина Путина вывести войска. Все попытки пока оказались неуспешными. Это большой удар по авторитету Запада, и он означает, что пока Путин может чувствовать себя спокойно. Возможно, эта авантюра и закончится катастрофой для Путина и его режима, но пока никаких признаков этого нет. Запад может очень многое. Мы можем поддержать обороноспособность государств на переднем плане. Это Балтийские страны и Польша. Мы должны ввести визовые санкции против руководства ГРУ, ФСБ, Министерства обороны, членов Совета Федерации и Думы, против всех российских ключевых фигур. Если они хотят продолжать эту политику, то ни они, ни члены их семей не должны иметь права больше приезжать на Запад. И это должно относиться как к Европейскому Союзу, так и к Северной Америке. Затем надо обратить внимание на коррумпированные деньги. Десятки миллиардов долларов были украдены у российского народа и отмыты на Западе. Мы должны провести расследование, откуда приходят эти деньги, и в процессе расследования мы должны их заморозить. Вот это будет мощный сигнал Путину. Мы также можем принять определенные меры в области энергетической безопасности. Мы должны быть уверены, что не станем предметом шантажа в случае отключения поставок энергоносителей. Это тоже пошлет хороший сигнал Путину, что мы не нуждаемся в его нефти и газе. Это наиболее серьезный геополитический кризис, с которым Европа столкнулась со времен вторжения в Чехословакию в 1968 году. Это может обернуться хуже Югославии, это хуже, чем война с Грузией в 2008 году. Это очень серьезный кризис, это угроза самому существу системы европейской безопасности. И если даже в таких обстоятельствах мы не можем ввести визовые санкции, то это очень печальный исход.
Ангела Меркель, говорят, заявила о том, что Владимир Путин в последнее время потерял связь с реальностью. По вашему мнению, он действительно потерял?
Похоже, что Путин верит собственной пропаганде. Это проблема. Когда живешь в окружении лжи и обмана, начинаешь этому верить. Так что он верит в то, что Украина не настоящая страна, хотя она настоящая. Он верит, что Майдан — это фашисты, анархисты, наркоманы, геи и провокаторы, хотя на самом деле Майдан представлял волю украинского народа, стремление людей жить в обществе демократии, свободы и уважения к закону. Он верит в то, что Запад ничего ему не сделает, хотя Запад на этот раз примет меры. Мне кажется, что он очень быстро заводит Россию в тупик, что очень плохо для России. Это бредовая политика, но является ли это проблемой психики или просто результатом веры в пропаганду, я не знаю.
Но, например, Путин все это время пытался восстановить мощь России или возродить мощь России и пытался сделать все для того, чтобы престиж Российской Федерации был как можно выше. А теперь вот саммит Большой Восьмерки, который должен был пройти летом в Сочи, превратился в саммит единицы.
У Путина очень противоречивое отношение к Западу. Он полагает, с одной стороны, что Запад слаб в том, как он может противостоять политике России, но он также полагает, что Запад очень силен с точки зрения той угрозы, которую он представляет России. Это один из парадоксов Путина. Он жаждет международного признания, но, с другой стороны, он презирает Запад. И теперь ему предстоит узнать, что это значит, когда Запад не хочет говорить с ним ни на каком международном форуме. Россия теперь не попадет в Организацию экономического сотрудничества и развития. У России будут проблемы в Совете Европы, ОБСЕ и ВТО. И тогда он поймет, что такое международная изоляция. И даже если он повернется к Китаю, то выяснит, что и Китаю не особенно нравится то, что он делает.
Это было интервью, которое я накануне этой программы записала с редактором журнала «Экономист», автором книги «Новая холодная война» Эдвардом Лукасом. Вот Эдвард говорит о слабости Европы, о том, что это самый большой геополитический кризис со времен 68-го года, и Европа все равно не смогла отреагировать жестко и быстро. Господин сенатор, почему? Что произошло?
Да, во-первых, господин Лукас прав. Европа проявила слабость. А то потому, что не придет война, она уже есть. Вот захват Крыма военными силами, это есть все симптомы войны. И поскольку я думаю, что Путин остановится на Крыме, будет продолжать минимально на восточной Украине, Европа должна принять немедленно жесткие санкции. Только угроза, 58-я или 61-я угроза, и помахать пальцем, это просто мало. И господин Лукас назначил, вот какие там точно должны были быть. Вот эти визовые санкции очень важные и очень сильные. Но я думаю, если придется там противостоять угрозе военной, есть пора, чтобы выступала даже НАТО, не только Евросоюз. Но ведь там эти маневры в Калининградской области, которые есть, уже подняли войска Польши. И на силу должно отвечаться просто сильным духом. Я знаю, что Кремль, я там работал 10 лет журналистом с 90-го года, я знаю, что Кремль понимает речь денег и удар кулаком в стол, поэтому он так уважал Рейгана, хотя бы он выиграл холодную войну. А это надо теперь сделать, показать, что Европа и НАТО есть мощная военная сила, это не угроза войны. Это есть, по-моему, единственный способ, как остановить эти амбиции Путина. И мы должны знать, что там происходит. Это есть военное преступление. Это диктаторское преступление российского президента. Все мы смотрели на то, что происходит в Южной Осетии, что происходит в Чечне, что происходит в Абхазии. Молча. Но теперь уже молчать нельзя.
Я хочу подключить к нашей беседе Ефима Фиштейна. Ефим, итак, ваша реакция на, в общем, достаточно мягкое, поэтапное вхождение Европейский Союз в режим санкций с Россией, если вообще такое вхождение будет?
Пока я такого вхождения не чувствую. С другой стороны, хочу высказать восхищение тем, как четко, ясно и однозначно сформулировал ситуацию Эдвард Лукас в интервью, которое вы с ним провели. Именно так я и вижу ситуацию. Разумеется, конфликт на Украине – это не этнический конфликт, как его пытается представить Путин. Так удобнее защищать в кавычках русское или русскоязычное население. На самом деле это конфликт об ориентации Украины. Он и возник тогда, когда украинцам стало ясно, что их хотят втянуть в Евразию, куда им совсем не хочется, а хотелось им в мир, пусть даже не в ЕС, наивно думать, что украинцы идиоты и не понимают, что их бы волынили 50 лет как Турцию. Нет, не в этом дело. Они хотели войти в цивилизованный мир, где нет пожизненных или наследственных президентов, где нет олигархата, как в евразийском мире. Вот о чем шла речь. И нужно ясно сказать, что люди не идут на смерть за деньги или ради каких-то кредитов, это смешно. Люди идут на смерть только ради идеи. И, соответственно, майданщики или майданники, люди Майдана, они, разумеется, понимали, что они идут на смерть за будущее своей страны и хотели его видеть западным. Что касается европейских санкций, господин Лукас сказал, что Путин восхищается, но и презирает Европу. Боюсь, что после этих событий он начнет ее презирать за реакцию, за ответ еще больше. К сожалению, напрашивается аналогия с Грузией, когда в 2008-м Европа устами господина Барозу сказала, что no business as usual. Отношения придется пересмотреть. Они уже не будут такими же. А через полгода сказал, что они будут такими же, потому что все в общем, более или менее улажена. То есть, боюсь, что такая тенденция в Европе заметна и сейчас. Согласен с теми, кто говорит, что мы вошли в новый и гораздо более опасный мир. Мир, в котором не действуют международные порядки, правила и законы. Потому что закон – это то, что можно, за нарушение чего можно наказать. Есть сила для того, чтобы наказать. А, к сожалению, я не вижу, какой силой можно заставить Россию понять, что она нарушила закон, что она из закона выбирает только то, что ей выгодно. Гарантировать границы Украины ей невыгодно, поэтому эту часть договора она отвергает. А вот, скажем, договоры о военных базах в Севастополе, она требует от Украины, чтобы Украина свято выполняла эти части. То есть мы живем в хаотическом мире, который не регулируется никакими законами. До сих пор распад федераций, сейчас заканчиваю мысль, распад федераций проходил по признанным границам субъектов федерации. Это было и в случае Советского Союза, в случае Югославии и в случае даже Чехословакии. Поэтому в Югославии возникли странные формации, странное государство типа Боснии, потому что Европа не готова была начать эту хаотический передел границ. Она настаивала на постоянных, на признанных границах. Украина – один из таких субъектов федерации, который стал независимым государством. Сегодня мы живем в мире, когда Россия сказала
границы. Спасибо. Я хотела задать вопрос господину сенатору. И все-таки что произошло? Почему? В России есть, может быть, не очень многочисленная сейчас группа людей, которые выступают против этого конфликта, которые понимают весь ужас и всю пагубность этого конфликта, если он перерастет границы Крыма, так скажем. Но даже эта группа людей была действительно разочарована реакцией Европы, и много говорят о том, что политика Кремля в последние 14 лет смогла все-таки коррумпировать Европу настолько, что она стала бездейственной?
Я думаю, что здесь играет большую роль недостаток исторической памяти этих старых членов Евросоюза. Мы новые страны, которые вступили в Евросоюз недавно, мы были членами этого советского блока. И мы знаем, что это обозначает, что эти реминисценции большевизма России и все время существуют. Знают это и эти майданцы, и украинцы вообще. Они просто пикетируют и бунтуют из-за того, что не хотят в этот новый союз, но это имеет большие черты антикоммунизма и антисоветизма. Ведь уже упало где-то 20 или 30 ленинов в Украине.
Первый, ну, их там 1300, поэтому
да, есть еще чему падать. Да, это еще возьмет какое-то время, конечно. А это мы все знаем. Эти старые страны это не знают. Это одна из причин, почему такая влажная, такая слабенькая реакция Евросоюза. Но потом, конечно, эти энергоресурсы играют роль. Я это знаю, например, из нашего Сената. Я там имею много противников, которые вообще мне так толкают. Молчи. Даже у нас в Сенате, не говорю про Нижнюю палату. А это то же самое будет в Германии, это то же самое будет в Румынии, в Венгрии. Может быть, не будет в Польше, потому что поляки вообще хорошо знают, с чем имеют дело. А это тоже играет роль. Но ведь, в принципе, всегда эти краны можно закрыть. Поэтому вступил в 2008 году Путин в Южную Осетию, чтобы контролировать эти трубопроводы из Каспийского моря до Черного моря. И теперь, несколько минут тому назад, я узнал, что Москва закрывает Украине поставки ядерного топлива в их электростанции. Ведь это просто чистый шантаж, который проводит это Россия уже много-много лет, не только к нам, но и к Прибалтикам, например. И все это есть огромное пятно на лице России. Я все, что я теперь здесь говорю для слушателей, я хочу объяснить, что я просто люблю Россию. Это не от ненависти к России, я только жалею, что просто Россию держит под гордым Владимир Владимирович Путин, который с все более и более имея диктаторские черты.
Ефим, еще раз хотела бы обратиться к вам с тем же самым вопросом, на самом деле. Коррумпировал ли Кремль за последние 14 лет европейские страны настолько, что, как вот отметил сенатор Штетина, старая Европа лишилась исторической памяти?
Несомненно, коррумпировал. Эта коррупция шла по разным каналам. Это не только нефть и газ, это и другие экономические возможности, это инвестиции всегда обусловленное каким-то поведением. Мы знаем, что и сейчас некоторые из корпораций западных, типа БП, British Petroleum, бывшая, заявила, что она не хочет лишиться своих инвестиций. Формы коррупции существуют самые разные. Они включают даже публичную дипломатию, даже культуру. Все это имело место. И я думаю, что Европа бы должна была бы вспомнить о том, как завершилась холодная война. Она завершилась вопреки общему мнению, не потому, что Рейган как бы своей гонкой вооружений Россию поставил на колени, не потому, а потому, что он добился удешевления энергоносителей, заставив Саудовскую Аравию удешевить свою нефть. И удешевление энергоносителей Россия или Советский Союз тогда не перенесла. Это был слишком сильный удар, потому что она стоит на одной ноге, и сегодня Россия стоит на одной ноге. Об этом надо было бы задуматься сегодня европейцам.
Спасибо, Ефим Фиштейн. Напомню, говорит и показывает Радио Свобода в эфире программа «Лицом к событию». Сегодняшний выпуск идет из Праги. Тема выпуска «Россия, Украина. Будут ли санкции?» Ведущая Ирина Лагунина и рядом со мной в студии чешский сенатор Яромир Штетина. Яромир, вот мы с вами до начала этой беседы говорили о том, что вот вы были на Майдане, вы видели это стремление народа, но стремление к чему? Не к тому, чтобы быть однозначно полноценно в Европе и немедленно примкнуть к Европе, а стремление к тому, чтобы не быть частью бывшего советского пространства, не быть втянутыми в Евразийский союз. Я предлагаю послушать еще одно интервью, которое мы записали до начала программы. Это бывший министр экономики в правительстве Юлии Тимошенко Богдан Данилишин, с которым беседовала моя коллега Александра Вагнер.
Нынешние протесты, они начались с отказа Виктора Януковича подписать договор об ассоциации с Европейским Союзом. Этот документ был опубликован в Украине. Не могли бы вы охарактеризовать, поскольку он все-таки касается именно экономических вопросов, не могли бы вы охарактеризовать, в чем, скажем, этот договор выгоден Украине или в чем он невыгоден?
Ну, действительно, вы задали очень комплексный вопрос. Европейский Союз является не только стратегическим партнером Украины, он является стратегическим партнером России. Например, насколько я знаю, на Европейский Союз приходится около 85% инвестиций и больше 50% торгового оборота. Это очень важно. И такая же самая ситуация и в Украине. Хотя за последнее время действительно рост экспорта и импорта Украины с Европейским Союзом наблюдался. Это очень комплексный документ, которые, естественно, имеют как положительные, так и отрицательные характеристики. Его реализация должна проходить на протяжении больше 10 лет. Есть моменты, которые будут на протяжении 2-3 лет, 5 лет и 10 лет. Не будет все проходить одновременно, как говорилось раньше. Я считаю, что главным таким недостатком этого документа являлось то, что правительство не всегда доводило до населения, до общественной среды, до экспертной среды информацию о договоре о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Надо было четко сказать, где выиграют сельскохозяйственное производство. Здесь действительно надо отметить, что сельское хозяйство выиграет первую очередь для продукции, которая будет идти на экспорт, где проиграет, например, машиностроение, химическая промышленность, где проиграет легкая промышленность, что для этого надо, какие компенсаторы надо включать, какая будет роль Европейского Союза, международных финансовых организаций, где на каком этапе нужно внедрять рычаги, которые смогут или поддержать отечественного производителя, или дать ему направление к ресурсам, которые могут какое-то время продержать их на плаву, пока они включатся, можно сказать, в объективный экономический и хозяйственный оборот Украины и Европейского Союза. Кроме того, исходя из того, что Россия является важным торговым партнером Украины, естественно, и между Украиной и Россией существует договор о зоно-свободной торговле. Естественно, что надо было более комплексно подходить к этому вопросу о договоре с Российской Федерацией. И я думаю, что тристоронние консультативные группы Украина, Европейский Союз, Россия на этапе подготовки такого договора имели бы очень большое значение. Но я думаю, что Россия также в этом направлении немножко переоценила свои политические риски, когда на этапе подписания договора с Украиной начала своего рода торговую войну, эмбарго на некоторые виды продукции. Я думаю, что это тоже был недальновидный шаг, от которого потеряли и производители, и потребители Российской Федерации, потому что, я думаю, они тоже думали иметь прибыль от той продукции, которая шла с Украиной. Еще раз повторяю, это должен быть прозрачный процесс. Украина является договор об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, это наш стратегический выбор, но и Российская Федерация наш главный стратегический торговый партнер, и в этом отношении мы должны работать и развивать свое сотрудничество в дальнейшем.
То есть, по вашему мнению, для экономики Украины этот договор принесет определенную пользу?
Я думаю, что определенную пользу он принесет и для экономики России, не только для экономики Украины. Надо просто перестать бояться.
Это было интервью с бывшим министром экономики в правительстве Юлии Тимошенко Богданом Данилишиным. Но теперь этот договор о ассоциации Украины с ЕС будет подписан, как заявил накануне Европейский Союз, будет подписан до 25 мая ускоренными темпами, иными словами. Вопрос Ефиму Фиштейну. Ефим, вот когда вы смотрите на опыт того, как старая Европа вытягивала новую Европу, молодую Европу, молодых членов Европейского Союза из той системы экономики, которая существовала в Восточной Европе, в ту систему экономики, которая существует сейчас. Это были огромные усилия, это были огромные средства. Опять-таки, не попала ли сейчас Европа в состояние, которое называется фатиг, усталость от такого вот экономического подъема? Тем более, что Украина, в общем, несравнима по объему, например, ну, с той же Чехией, которую приходилось вытягивать.
С Чехией, несомненно, но вот с Польшей вполне сравнимо. 42 миллиона человек – это примерное население Польши. Размеры тоже аналогичны. Не хочу сказать совсем, что это легкое дело. Когда этот процесс проходит на огромном душевном подъеме, то люди готовы на какое-то определенное ограниченное время даже претерпеть какие-то трудности, затянуть пояса, как говорится. Также так и было, собственно, в Восточной Европе. Следует осознать снова, что практически вся, весь восточноевропейский, и чешский в частности, экспорт шел на Советский Союз или страны Совета экономической взаимопомощи. И пришлось его переориентировать на Запад. Этот процесс переориентации прошел в целом, наверное, болезненно, но не трагично. И я думаю, что и у Украины пройдет не трагично. Господин Данилишин здесь сказал, что есть некоторое положение, есть статьи экспорта, которые легко переориентировать на Запад. Они нужны и на Западе. И я уверен, что если правительство, а здесь это главная загвоздка, каким будет, насколько компетентным будет новое украинское правительство после выборов, А ведь выборы и ассоциация с подписание договора об ассоциации с ЕС проходит почти синхронно, как мы слышали. В конце мая они должны завершиться, и то, и другое. Если правительство будет компетентным, а сейчас я уже слышу от того же господина Данилишина, кстати, что Украине подошла бы шоковая терапия, сейчас украинцы, во всяком случае, судя по опросам, большинство из них готовы на некоторое временное лишение. А потом процесс пойдет, и они развернутся. Они развернутся в другую сторону, экономика развернется в другую сторону. И вполне вероятно, что они вытянут этот процесс без особых трагедий.
Спасибо, Ефим. Это был мой коллега Ефим Фиштейн. Вот Ефим заметил, что украинцы готовы на некоторые лишения, а Европейский Союз на какие-то лишения готов?
Так, во-первых, украинцы, по-моему, готовы. Это доказал Майдан. Я помню, когда-то я брал интервью с Валерией Новодворской в Москве. Она говорила, мы, русские, любим больше колбасу, чем свободу. Я думаю, что достаточное количество молодых людей, молодой генерации на Украине уже любит больше свободу, и они могут потерпеть, если будет. Это будет болезненно, это знаю от нас.
Можно я вас перебью на секунду? Вот вы сказали, что мы больше любим колбасу, чем свободу. Вот сегодня в Москве прошла акция, которая показывает, что все-таки есть часть людей, которые больше любят свободу, причем даже не столько России, сколько Украины от России. Давайте мы посмотрим запись, только что мы получили с этой акции.
Хорошо.
Это сдохнет Днепр широкий. Когда было юное дарование, был знаменитый лозунг «Миру мир», помните? И был такой анекдот о том, что мира не будет, войны не будет, а будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Вот я полагаю, что вот эти вот аппетиты нашей застоявшейся военщины, они вообще должны быть укорочены.
Мне просто очень обидно за тех учителей, которых обзванивают директора их школы, они ходят из-за этого на митинг за войну. Я хочу сказать, что не все учителя такие, что есть нормальные, которые ходят на тот митинг, на который считают нужным.
Есть масса людей, которые разделяют наши взгляды. Им надо дать возможность приходить и объединяться. Мы видим, как несправедливо власть ведется, когда эти акции проходят несогласованно. Совершенно безобразно. И остановить это я не могу. Вот я правозащитник. Собственно, Лукин даже сделал заявление о том, что было безобразие, какие на улицах Москвы творились. Антивоенное движение только начинается. Насколько оно велико будет, я не знаю. Ясно, что вот так называемые провластные, путинки так называемые, сейчас их хорошо еще называют, мы же знаем, как они...
Это то, что происходило сегодня, 7 марта, в Москве. Одна из многочисленных антивоенных демонстраций. Мы здесь обменялись с господином сенатором впечатлениями от того, что происходит в России. И ваше впечатление, что Путин немного объединил сейчас народ на почве антивойны?
Думаю, что это ему повезло. А думаю, что это выдержит, что это искра свободы когда-то перепрыгнет с Украины в Россию. Теперь уже новая генерация, которая не ехала в Артек, не имела вот эти красные пионерские галстуки. Это на Украине и в России возрастает просто генерация образованных людей. Я это, например, называю принципом Петра Великого, который когда-то в Россию что-то привез, а теперь бродит по Европе тысячи, десятки тысяч таких маленьких Петров Великих, которые там видят, что это есть демократия, и привозят это в Россию. Это просто невозможно остановить. Сколько это еще возьмет, я не знаю, но надеюсь, что я этого дождусь.
Давайте вернемся к Европе. Итак, Европа готова ли тянуть Украину сейчас? Или ситуация настолько серьезна, что Европа оставила в стране сомнения и решила, что лучше взять эту экономику и привести ее в чувство и создать стабильное, свободное, некоррумпированное демократическое государство без таких банд во главе страны, как была группа Януковича, например?
Я думаю, что этот принцип мюнхенства, он в Европе еще живет. и живет не только в Германии, и Великобритании, и Франции, он живет и у нас. Я думаю, что Европа может подумать, что делать, или придумать, что делать на самом деле, только тогда, когда эта угроза вот этого нападения будет настоящая. Теперь это еще только гипотез, что возьмет Путин Восточную Украину. Но когда он это сделает потом, к сожалению, потом Европа, по-моему, проснется.
Ну, я пытаюсь быть большим оптимистом и представить себе все-таки, что господин Путин не обратит свой взор на остальную часть Восточной Европы и в результате, может быть, все-таки выведет войска из Крыма. Нет?
Нет. Знаете, бывший советник Путина господин Илларионов, все, что он сказал в последних неделях, это выполнилось. И сегодня он, или вчера он написал вот эту свой прогноз. И просто явно говорит о том, что надо применить такой сценарий Южной Осетии, чтобы погибло очень много русских людей на Украине, чтобы был довод, чтобы это позволило ввести войска Путину на Украине. Этого я просто боюсь.
У нас сейчас на связи наш корреспондент в Донецке, Том Бамфорд, в городе, где в последнее время это было почти такое соревнование, кто быстрее чей флаг повесит. Том, что происходит в Донецке сейчас?
На самом деле, сегодня мы начали привести все в порядок. На эти недели сложилась довольно странная обстановка, потому что в Киеве назначили одного губернатора, Тарута, который олигарх местный. А потом вот пророссийский активист, которого зовут Павел Губарев, он в субботу объявил себя губернатором, то есть народным губернатором. И вот его активисты, они схватили два раза на этой неделе областную администрацию, и, в общем, он собрал довольно многих людей, несколько тысяч людей, и начинал как бы агитировать за сепаратизм. А уже в среду вот проукраинские активисты, они собрались в защиту Украины и против войны с Россией. И вот активисты российские собрались около них на площади Ленина, и они как бы после этого митинга пророссийские активисты напали уже на проукраинских, и вот было довольно страшно, на самом деле. А потом уже вчера, в четверг, СБУ из Киева приехала в Донецк и задерживала Губарева. И вот увезли в Киев, его в Киев. Был протест пророссийский около здания СБУ и маленькие столкновения с полицией. Но кроме этого уже налаживается ощущение, что просто пророссийское движение немножко уже как бы уменьшается. Вот непонятно, откуда у них будет сила. И сегодня новый губернатор говорил о том, что запрещено проводить акции возле областных административных зданий, и что Ну, в общем, у меня впечатление, что на самом деле здесь порядок уже начинается.
Ну, Том, на самом деле у меня тоже ощущение, что город, где в кафе работает Skype, так просто российскими войсками не возьмешь. Вы только что вернулись из Крыма. Ситуация кардинально отличается в Донецке от того, что происходит в Крыму, и настроение в Донецке кардинально отличается от крымских?
Ну да, я был в Симферополе несколько дней назад, и там действительно совсем отличается ситуация, потому что, ну, во-первых, там российские солдаты с автоматами на улицах, и вот ну, поэтому совсем отличается. Ну, причем вот в Симферополе ты не услышишь украинский голос, все там люди, которые собираются на улицах, они пророссийские. А здесь не совсем так. То есть, если ты начинаешь говорить с людьми, местными, они говорят, что они против России или за Россию. Ну, я имею в виду просто, что люди как бы по-разному относятся к этому вопросу. То есть в этом, да, кардинально тоже отличается. И во-третьих, я бы сказал, что отношение от тех людей, которые поддерживают Россию очень активно, они как бы они не совсем отличаются на самом деле, потому что они очень агрессивно настроены. Я не знаю, если они, ну, проплачены или не проплачены, но они просто как бы заведомо пытаются поднимать агрессию против их оппонентов. То есть в этом есть общие моменты.
Спасибо. Это был наш корреспондент в Донецке Том Бамфорд. Какие у вас ощущения от того, что вы сейчас увидели? А мы, кстати, пожелаем Тому продолжать приятный ужин в кафе.
Так в кафе Skype работает, значит, еще все в порядке. Пока будут серверы работать, пока не закроют Facebook, пока не закроют веб вообще. Это всегда бывает такое начало информационной войны. Эта информационная война, она происходит, как видно, очень жутко. И я это знаю еще с Чечни, где я работал долго, несколько лет в этих войнах, что эта информационная война есть война, которая может быть важнее, чем война с калашниковыми. Я, например, в то время говорил с Дудаевым, почему ты, Джохар, не сделай свой пресс-центр, и он это не понял, просто у него автоматы были больше. Теперь это обращается, а вот эта молодая генерация, скайповская, я бы сказал, они просто могут еще эту войну информационную выиграть. А это очень важно, чтобы выиграли просто русские, образованные люди, украинцы, вот именно эту войну. Потом это может остановить вот эту войну настоящую.
Знаете, этот год особенный, потому что этот год, на самом деле, 25-летия революции в Восточной Европе. И за эти 25 лет выросло новое поколение. Я недавно сидела в кафе, так же, как Том сейчас сидит в кафе в Донецке, я сидела в Вене, и пришла группа чешских студентов. И это было удивительно, потому что вот совершенно не было ощущения, что это, ну, там, иностранцы в Вене. То есть это абсолютные европейцы, которые ничем не отличаются от остальных европейцев. И если себе попыталась представить группу, там, скажем, российских или белорусских студентов, и вот этот вот зажатый взгляд и страх в глазах, их отношение ко всему как к чужому, все равно даже при том, что нынешнее поколение в России достаточно свободно и свободно пользуется интернетом и ездит, все равно вот это вот какое-то ощущение зажатости или, так скажем, неевропейскости осталось.
Это у нас за спиной тоже у моей генерации еще есть, а у этой новой уже это не существует. Но ко мне приходят в Сенат белорусские студенты, украинские студенты, российские студенты, а я это у них не вижу. Они просто уже другие, я бы сказал, современные европейцы, все эти русские, белорусские и украинцы.
Что значит войти в Европу? Вот давайте мы отвлечемся от Украины и возьмем пример Чехии. Что это значит для страны? Что это значит для менталитета людей?
Так у нас мы приветствовали вступление в НАТО и в Евросоюз. Это было дело Вацлава Гавела, если бы его не было, я не знаю, если бы это получилось. Это гарантии нашей безопасности, не только гарантии свободы. Вообще, помните, не так давно российский президент сказал, что намерен свои ракеты в Калининграде намеривать на Чешскую Республику. Но ведь это просто угроза военного типа. А это мы не можем просто, это просто мы не можем допустить. Поэтому мы у нас имеем только одну большую силу, которая против тому, чтобы мы были в НАТО, не в Евросоюзе, а это сов чешские коммунисты, которые имеют очень большую силу в нашем парламенте.
А с точки зрения, ну, скажем, вот то, что вы сейчас сказали, это внешняя экстраполяция на Чехию. А изнутри что приходилось менять? Какие мозги приходилось вправлять, чтобы вот становиться частью Европы?
Знаете, это мы должны были начинать с самого начала, даже в журналистике. Еще в 90-м году мы должны читать книжки, что это есть свобода слова, как работать журналисту, как быть объективным, как оценивать все. Мы это не знали, потому что мы жили 40 лет, а в России это еще больше, вот так как лошади, и не имели никаких информаций. Но теперь это очень изменилось. Главным образом, как вы напоминали, это шенгенское пространство. Если я хочу заехать кофе попить в Вену, давай я сажу на машину, еду. Если я хочу в Берлин, сажу на машину и еду. И это играет огромную роль. Это в России не будет, потому что Россия далеко. Там не сядешь на машину, чтобы заехать в Берлин на кофе.
Ну, сядешь на машину, чтобы заехать в Петербург, например.
Например, да.
Насколько важна иллюстрация?
Иллюстрация важная, потому что мы этот закон приняли как один из первых. Но у нас эта иллюстрация произошла так, что иллюстрации были проверены только высокие представители коммунистической партии, функционеры, и члены нашей КГБ, которая называется СТБ. А это им не дало возможность, чтобы они стали членами, например, государственных фирм, государственного аппарата в правительстве на разных уровнях. Но, к сожалению, именно вот опять эти наши коммунисты теперь стремятся этот закон снять, чтобы говорят, что это уже не современное, что это просто как-то давным-давно. Но если хочет, например, Украина, там говорится про иллюстрации, она обязательно должна вот это сделать, потому что вот все эти бывшие, они изнутри будут тормозить эту европеизацию страны. Обязательно надо сделать закон о иллюстрации. Пусть приедут к нам члены парламента, мы им покажем, как это мы творили здесь.
А это очень болезненно.
Никто никому, никому ничего не сделал вообще. Все эти бывшие, они налезли в эти приватные сферы, из этих самых больших коммунистов стали самые большие миллионеры. Но в России вообще это там еще хуже. А украинцы этими своими мафиозами, они это узнали, что в принципе те, которые там правили, стали вот этими большими мафиозами украинскими. Это узнали, поэтому они тоже якси встали.
Ну, тогда, повинуясь этой логике, в России вообще иллюстрацию не надо проводить, потому что и так уже все в частный бизнес ушли.
России будет очень трудно, потому что Россия и проверит КГБ, извини, Федеральная служба безопасности. Ведь Дума там подпишет Путину все, что хочет. Например, не избираются губернаторы, уже Путин назначает как цар губернаторов. Но в разных сферах российской жизни там не только эти с выборов люди, которые пришли к власти. Там параллельные структуры Федеральной службы безопасности, которые готовы, когда будет угроза нации, просто взять власть в свои руки.
Спасибо. Это был сенатор Яромир Штетина. Мы вели программу «Лицом к событию» из Праги. Ведущая выпуска Ирина Лагунина. Продюсеры Наталья Аркадьева, Лина Ширяева и Валентин Барышников. Всего доброго. Счастливо.